письма космических учителей вот тем англичанам, с которыми в ВДА Блаватской они некоторое время переписывались. Прежде всего, пишет великий учитель, я снова обращаю ваше внимание, внимание этих англичан, с которыми он, великий учитель, переписывался, обращаю ваше внимание на непомерную трудность отыскания в английском языке соответствующих терминов, которые могли бы передать образованному европейскому уму хотя бы приблизительно правильное представление о различных предметах, которые нам придется затрагивать. Но все западные языки, должны вы знать, это очень, очень малоразвитые языки. Это языки торгашей, как выражается Михаил Задорнов. Так вот попробуйте на языке торгашей рассказать этим торгашам о духовных вещах. Поэтому и тот же английский, это своего рода нечто такое, значит, по сравнению с тем же русским, какой-то кастрированный такой уродливый язык, как и все остальные западные. Чтобы проиллюстрировать свою мысль, я подчеркну красным специальные термины, принятые и употребляемые вашими западными учеными, и которые, к тому же, порождают ложные представления, не только когда применяются к таким трансцендентальным, то есть эзотерическим духовным вопросам, как здесь, но даже когда они употребляются западными учеными в их собственной системе мышления. То есть языки очень ограниченные, и в духовном плане они совершенно не разработаны. Вот это и надо иметь в виду. Вот иногда возникает вопрос, ведь тайная доктрина была написана на английском, да? Ну, для Запада на английском. А перевела тайную доктрину на русский Елена Ивановна Рерих. Она, по сути дела, и не переводила, а писала ее заново. Почему? Потому что перевод с английского на русский, то очень многое было бы потеряно. Понятно вот это, да? Очень многое было бы потеряно. И на русском мы бы не видели многих вещей, их просто бы там не было. Поскольку английский язык, он совершенно не способен передать то, на что способен русский язык. Русский ближе стоит к своему истоку, то есть к санскриту. Поэтому сказано, что языком глобального общения в будущем будет русский язык, а все эти западные, они канут в прошлое. Чтобы понять мои ответы, пишет великий учитель, вы должны прежде всего рассматривать вечную субстанцию свабхават не как какой-то составной элемент, называемый вами духом материи, но как единый элемент, для которого в английском языке нет никаких названий. Этот единый элемент, он одновременно и пассивен, и активен. То есть это чисто духовная субстанция в своей абсолютности и в своем покое. Это чистая материя в своем ограниченном и обусловленном состоянии. Даже в качестве невесомого газа или в качестве великого неизвестного, которое наука западная удостоила назвать силой. Когда, например, поэты говорят о безбрежном океане неизменности, то мы должны рассматривать это определение как забавный парадокс, поскольку мы утверждаем, говорит великий учитель, что нет такого явления, как неизменность, по крайней мере, даже в нашей Солнечной системе. Нет такого явления, как неизменность. Неизменность, утверждают западные богословы и христиане, есть атрибут Бога, так они говорят. А посему они наделяют этого своего Бога всеми непостоянными и изменчивыми свойствами и качествами, познаваемыми и непознаваемыми. И полагают эти богословы и церковные христиане, что они якобы разрешили неразрешимое и нашли квадратуру круга. То есть воображают, что они якобы все решили. На это мы отвечаем, продолжает учитель света. Если б то, что западные церковные богословы называют Богом, а наука называет силой и потенциальной энергией, вот это, если бы все лишь на мгновение стало бы неизменным, даже во время величайшей пролаи, То есть во время периода, когда, как считается, даже Брахма, творящий зодчие миры, погружается в небытие. Так вот, если бы то, что западники называют Богом, силой, потенциальной энергией, на мгновение бы стало неизменным, тогда не могло бы быть никакой манвантары, то есть никакого пробуждения после пралаи, и одно лишь бессознательное пространство безраздельно царствовало бы в вечности времен. То есть беспредельно, безраздельно, бесконечно бы царствовал. И никакой жизни вообще никогда нигде бы не было. Если принять во внимание то, что предлагает нам поповщина и ученые, и те, и другие невежды в этих вопросах. Тем не менее, теизм, говоря об изменчивой неизменности, не более нелеп, нежели материалистическая наука, рассуждающая о скрытой потенциальной энергии и о неуничтожимости материи и силы. Что же мы должны считать-то неуничтожимым? Если это нечто невидимое, которое движет материю, или же это энергия движущихся тел, что знает современная наука, собственно, о силе и о силах, то есть о причине или о причинах движения? Как может существовать такое явление, как потенциальная энергия, то есть энергия, имеющая скрытую, бездействующую мощь, раз она есть энергия, только когда она движет материю? А если бы она когда-то прекратила двигать материю, то она перестала бы существовать, а вместе с ней исчезла бы и сама материя. Разве сила – это более удачный термин? Лет 35 тому назад один ученый выдвинул гипотезу, ныне она принята учеными как аксиома. Гипотеза, что, мол, сила, как ее понимает современная наука Запада, подобна материи, неуничтожима. То есть, когда она перестает выявляться в одном виде, она все же существует и лишь перешла в какой-то другой вид. И тем не менее, ваши западные ученые не обнаружили ни одного случая, когда бы одна сила превращалась в другую. И один ученый заявляет своим оппонентам, что ни в одном случае сила, производящая движение, не уничтожается и не превращается ни во что другое. Больше того, мы обязаны современной науке новым открытием, открытием того, что существует количественное соотношение между динамической энергией, производящей нечто, и этим произведенным нечто. Количественное соотношение. Без сомнения, существует количественное соотношение между причиной и следствием, между суммой энергии, затраченной на разбитие носа своему соседу, и повреждением, нанесенным этому носу. Но это ни на йоту не раскрывает тайну того, что им угодно называть соотношениями. Раз легко может быть доказано, что ни движение, ни энергия не являются неуничтожимыми, и что физические силы никоим образом не превращаются одна в другую. Я встречно проэкзаменую ученых ваших в их собственной фразеологии, и мы посмотрим, действительно ли их теории способны служить преградой нашим ошеломляющим доктринам. Поскольку я намереваюсь, продолжает великий учитель, представить на обсуждение учение, диаметрально противоположное собственному учению западных ученых, то будет только справедливо, если я расчищу поверхность от научного хлама. Иначе то, что я должен сказать, упадет на слишком засоренную почву и породит лишь сорняки. Эта потенциальная воображаемая материя прима не может существовать без формы, говорит один западный ученый. И он прав, поскольку материя прима науки существует лишь в воображении западных ученых. Могут ли они утверждать, что всегда то же самое количество энергии двигала материю нашего мира? Конечно же нет, поскольку западные ученые говорят, что когда элементы материального космоса, элементы, которые должны вначале проявиться в несвязанном газообразном состоянии, когда они начали сочетаться, величина энергии, движущей материю, была якобы в миллион раз больше, нежели теперь, когда наш земной шар остывает. Куда же тогда ушла та теплота, которая была порождена этим потрясающим процессом строительства мира? Куда ушла энергия? Куда ушла теплота? Западники отвечают: в незанятой области пространства. Прекрасно, но если она исчезла навсегда из материального мира, и энергия, действующая на Земле, никоим образом никогда не была одинаковой, то как же они могут пытаться утверждать о неизменном количестве энергии, то есть той потенциальной энергии, которую тело может иногда проявлять, той силы, которая переходит от одного предмета к другому, порождая движение, и которая, тем не менее, не уничтожается и не превращается ни во что другое? Да, отвечают нам на Западе, но мы все же придерживаемся ее неуничтожимости, продолжают западные ученые. Пока она остается связанной с материей, она не может перестать существовать, уменьшиться или увеличиться. Посмотрим, так ли это, говорит великий учитель. Например, я бросаю вверх кирпич каменщику, который занят постройкой крыши храма. Он ловит его и устанавливает на крыше. Сила тяжести одолела движущую энергию, которая вызвала движение кирпича вверх, а также динамическую энергию поднимающегося кирпича, и его подъем прекратился. И в этот момент он был пойман, закреплен на крыше. Никакая естественная сила не могла бы теперь сдвинуть его. Следовательно, он больше не обладает потенциальной энергией. Движение и динамическая энергия поднимающегося кирпича абсолютно уничтожены. Это один пример. А другой пример из их собственных научных учебников, учебников Запада. Стоя у подножия холма, вы стреляете из ружья или револьвера вверх, и пуля застревает в расщелине скалы на этом холме. Никакая естественная сила не сможет сдвинуть эту пулю в продолжение неопределенного периода времени. И таким образом пуля, та же, как и кирпич, потеряла свою потенциальную энергию. Все движение и энергия, которые были взяты из отподнимающейся пули силы притяжения, абсолютно уничтожены. Никакое другое движение или энергия не следует за этим, и притяжение не получило увеличения энергии. Так что же выходит, неверно то, что энергия неуничтожима? Как же тогда ваш крупнейший авторитет учит вас, западных ученых, что ни в одном случае сила, производящая движение, не уничтожается и не превращается ни во что другое? Я вполне предвижу ваш ответ и привожу вам эти примеры только за тем, чтобы показать, как обманчивы термины, употребляемые учеными западной науки, и как шатки и ненадежны их теории, и в конечном итоге, как неполны все их учения, учения западных ученых. Еще одно возражение, и я закончу эту тему. Они учат, упиваясь специфическими названиями, а какие у них названия? Они же изобретают эти названия из мертвого латинского языка. То есть даже в создании своего специфического языка они пользуются этой мертвечиной. Они учат, упиваясь специфическим названием, что все физические силы, такие как тяготение, инерция, сцепление, свет, теплота, электричество, магнетизм, химическое сродство, могут превращаться одна в другую. Все физические силы. Если это так, то сила, производящая, должна прекратить свое существование, как только проявилась сила, ею порожденная. Летящий Пушечное ядро движется лишь благодаря присущей ему силе инерции. При падении его выделяется тепло и происходят другие следствия. Но его сила инерции ничуть не уменьшилась. Потребуется столько же энергии, чтобы выпустить его снова с такой же скоростью, как и в первый раз. Мы можем повторять этот процесс 1000 раз, пока количество материи остается тем же, и сила его инерции останется количественно той же самой. То же самое и в отношении тяготения. Метеор, например, падает, и выделяется тепло. Причина тому тяготение. Но сила тяготения в отношении упавшего тела нисколько не уменьшилась. Химическое сродство притягивает и удерживает частицы материи вместе, то есть атомы, там, молекулы. При столкновении их выделяется тепло. Перешло ли оно в нечто другое? Ни в малейшей степени не перешло. Ибо повторное взаимное притяжение этих частиц после их нового разъединения доказывает, что химическое сродство нисколько не уменьшилось, ибо оно будет удерживать их вместе так же крепко, как и прежде это делало. Теплота, говорят западные ученые, порождает и производит электричество. Тем не менее, она не обнаруживает уменьшение тепла при этом процессе. Электричество производит теплоту, говорят нам ученые. Электрометры показывают, что электрический ток проходит через какой-нибудь плохой проводник, скажем, через платиновую проволоку, и нагревает ее. И опять точно такое же количество электричества, и нет никакой потери его, и никакого уменьшения. А что ж тогда превратилось-то в теплоту? Опять-таки говорится, что электричество порождает магнетизм. Передо мной на столе стоит несколько простых электрометров, и целый день сюда приходят ученики устанавливать около них свои нарождающиеся силы. Я не нахожу ни малейшего уменьшения в количестве запасенного электричества. Ученики намагнетизированы, но их магнетизм, или вернее, магнетизм их жезла, не есть то самое электричество под новой личиной. Так же, как пламя 1000 свечей, зажженных от пламени лампады, не будет пламенем этой лампады. Потому, если в неясных сумерках современной науки является что-то самое очевидное истины, а истина – это, мол, якобы то, что во время жизненных процессов происходит лишь превращение, но никогда не сотворение материи или силы, для нас, говорит великий учитель, это лишь половина истины. Это не есть ни превращение, ни сотворение. А это есть нечто, для чего наука Запада не имеет пока никакого названия. Возможно, теперь вы лучше подготовлены к пониманию тех трудностей, с которыми нам, говорит великий учитель, предстоит бороться. Но современная наука – это наш лучший союзник. Несмотря на это, именно эта самая наука обычно употребляется как орудие, чтобы разбить ею наши восточные головы. Как бы то ни было, вы должны запомнить. Первое. Мы признаем лишь единый элемент в природе. Духовный или материальный ли, вне которого не может быть никакой природы, ибо он есть сама природа. Именно природа как сумма всего видимого и невидимого, сумма всех форм и разумов, совокупность известных и неизвестных причин и следствий. Короче говоря, весь мир беспредельный и существующий извечно, бесконечный, поскольку у него нет начала. Этот мир, такой как Акаша, наполняет нашу Солнечную систему, причем каждый атом есть часть его. Акаша пронизывает собой все пространство, и в действительности есть само пространство, элемент, который пульсирует как бы в глубоком сне во время пралай, И есть он всемирный протей, вечно деятельная природа во время Манвантар. Это первое. А второе, следовательно, дух и материя едины, будучи лишь дифференциацией состояний, но не дифференциация сущности. И что греческий философ, утверждавший, что мир есть огромное животное, проник в символическое значение пифагоровой монады, которая двоится сначала, затем становится троичной, и, наконец, сделавшись тетрактидой, то есть сделавшись современным квадратом, и таким образом, выявив из себя четыре, впитав три, образует священные семь. Проникнув в символическое значение пифагоровой монады, таким образом далеко опередил греческий философ всех ученых настоящего времени, то есть ученых Запада. Это второе. А третье. То, что наши понятия, продолжает Владыка, понятия космической материи диаметрально противоположны представлениям вашей западной науки. Быть может, если вы запомните все это, то нам удастся передать вам хотя бы элементарные аксиомы нашей космической эзотерической философии, передать более точно, нежели удавалось это сделать до сих пор. Наука Запада и до сих пор там дышит вот тем же, что и в XIX веке. Я не могу вам поведать тайны, продолжает великий учитель, касающиеся людей седьмого круга. О, а куда эти англичане замахнулись, да? Они воображают, что они такие, понимаешь, доки в этих делах. Им достаточно уже знать, там, что там в седьмом круге будет. И для них будет все ясно. У них еще мозги не выросли, и они еще долго не вырастут, которыми можно будет понять, что там в седьмом круге будет. Понималка не выросла, она еще неизвестна, когда вырастет, через сколько миллионов или сотен миллионов лет. А им уже сейчас подавай это дело. Везде этот проклятый эгоизм. Я не могу поведать вам тайны, касающиеся людей седьмого круга. А у нас-то сейчас четвертый круг еще. Он еще и не закончился пока. А потом будет еще пятый, потом будет шестой, только потом седьмой. Вот в этом четвертом круге, вы все уже знаете, мы должны освоить с вами четвертую стихию природы, то есть стихию огня. Надо как-то научиться с ней обращаться. В третьем круге мы осваивали стихию воздуха, а в четвертом надо стихию огня. И весь четвертый круг, все семь коренных рас, занимается как раз вот этой проблемой. Каждая раса живет, вот как наша пятая раса должна прожить 7 миллионов лет, а прожили пока еще немного. Потом будет шестая раса, она вроде еще дольше будет жить. Седьмая раса еще больше, та 11 миллионов. Но нам точных цифр не дают. В одном месте идет, все эти цифры идут на убыль, а в другом месте на прибыль. И вот такая путаница, она, естественно, ну как бы, не дает возможности делать какие-то вычисления, ибо это очень опасно. То есть точное вычисление, сколько будет жить та или иная раса, сколько времени тот или иной круг, такого не дают нам. Почему? Потому что много пока сатанистов на планете. Сатану ликвидировали, сатанисты остались. Вот сейчас на каждом шагу, куда ни плюнь. Раз эгоист, значит сатанист. У нас такое все огромное наследие, наследников много. Поэтому такие вещи, такие тайны открывать нельзя. Познание высших фаз человеческого существования на этой планете не может быть достигнуто лишь накоплением каких-то сведений. Момент интересный. Познание высших фаз человеческой жизни, человеческого существования на этой планете, высших фаз. Вот сейчас у нас вот эта фаза, да, вот такая вот, да? У нас половина ниже диафрагмы – это животное, да? А выше диафрагмы, так сказать, это вроде человек. Но человек с маленькой буквы. А где человек с большой буквы? Где он? В этом современном двуногом полуживотном, где он? Большинство, к сожалению, не нашли его до сих пор и не знают, где он. Ну кому же давать вот эти знания-то? Некому. Поэтому и говорит великий учитель, что познание высших фаз человеческого существования на этой планете не может быть достигнуто лишь накоплением каких-то сведений о высших фазах, скажем. Если даже огромные тома будут написаны, превосходно составленных сведений не в состоянии раскрыть человеку жизнь в высших сферах. Не в состоянии. Потому что, как мы знаем, человек – это что? Это мера всего, чего он, с чем он сталкивается. Правильно, да? Мера чего, так сказать, вот он видит, что он ощущает. То есть на данный момент уровень развития его недалеко ушел от животного. Вот этим он будет что? Измерять все остальное. И все. Так а в высших-то мирах-то животности-то нет ведь уже. Там нашей животностью нечего изучать и нечего мерить. А у нас меры-то животные пока. Мало отличаются они. Сейчас вот фильм тут на днях об этих воронах. Может, кто-то видел там о воронах. Да не война с воронами, нет. Так эти вороны, слушай, не хуже дельфинов. Разбираются, понимаешь, в окружающей жизни. Такие вещи проделывают, что иной этот двуногий не может этого еще. Вот у нас дельфины и вороны на планете. Умнее порой, так сказать, двуногих. А чего это так? Да и вообще вот животные, как вы знаете, во многом стоят впереди нас. Животное. Вон собака, 8 в 10 тысяч раз у ней обоняние работает лучше, чем у нас, да? А как вот так, такое случилось? У человека должно быть такое обоняние. Вот мне надо найти ее где-нибудь там, среди сотен тысяч километров. Я понюхал раз, и вот нашел эту Машу. Или она Ваню ищет. Так оказывается, это невозможно сделать, а собака вот найдет. Или орел с высоты там 3-4-5 километров видит, понимаешь, мизерное это дело. А мы чего? Значит, мы во многом хуже, чем скоты, которые бегают рядом. Так вот, тут великий учитель говорит, что большие тома превосходно составленных сведений не в состоянии раскрыть человеку жизнь в высших сферах. Нужно приобрести познание духовных явлений путем личного опыта и путем непосредственного наблюдения. Ибо явления, наблюдаемые непосредственно, жизненны. А вот когда они, эти явления, перекладываются на какие-то слова, то сила их во многом теряется. Сила во многом теряется. Поэтому никакие книги не могут нам рассказать о том, что такое мед, если ты его никогда не пробовал, да, и не видел. Существует 7 объективных и 7 субъективных планетных тел. Раньше такое не выдавалось. Мне только что впервые, говорит великий учитель, разрешили выдать вам правильное число. То есть ему разрешил еще более великий учитель. То есть у владыки Солнечной системы есть еще более великий учитель. И так далее, и так далее. То есть существует 7 объективных и 7 субъективных планетных тел. То есть существуют миры причин и миры следствий. К мирам причин относится наша Земля. Она занимает нижнюю поворотную точку, где дух и материя, дух и материя уравновешивается. Но не затрудняйте себя вычислениями, даже на этом точном основании. Это только смутит вас. Ибо бесконечное разветвление числа 7, а число 7 является одной из величайших тайн, бесконечное разветвление числа 7 так тесно связано и переплетены 7 принципами природы и человека, и что это число пока что единственное число, которое мне, говорит великий учитель, разрешено выдать вам, землянам. Единственное число. Ниже человека имеется 3 царства в объективной и 3 в субъективной области, а вместе с человеком их 7. 7 царств. 2 из 3 первых, те, которые ниже человека, 3 царства в объективной и 3 в субъективной области. 2 из 3 первых никто, кроме великого посвященного, не способен себе представить. А 3 царство есть внутреннее царство, находящееся ниже коры земли. Ну, мы сейчас на коре сидим с вами, да? И бегаем тут по коре. 3 царство внутреннее, ниже этой коры, которое мы могли бы назвать, но какие названия у них там, у космических учителей, мы могли бы назвать вам, но мы были бы очень в затруднении вам описать это внутреннее царство. Этим семи царствам предшествуют другие царства, многочисленные, семиличные стадии, комбинации и так далее. Видите, как все непросто. Там, на Антарктиде, сейчас снова активизировались буржуазные владыки. У нас же буржуазия везде правит, да? Но этот капитализм, этот сатанинский, везде царствует. Сейчас они там зашевелились. Сейчас война начинается на двух полюсах. Ледовитый океан, здесь вот Северный полюс, там срочно отделить. И Южный полюс там делить надо тоже. Сейчас туда ринулись. Так там вот на Южном полюсе странные вещи происходят. Вдруг из космоса какие-то огненные шары с большой скоростью ударяют в центр Антарктики и исчезают. Вылетают оттуда. Влетает туда. Никто ничего понять не может. Вот этот адмирал Бёрд, американец, в 47 году, после войны, целую большую эскадру военную соорудили и направили туда. Потому что узнали, что Гитлер там и фашисты там где-то какую-то базу в Антарктиде соорудили якобы. Но вот они послали туда военную эскадру для того, чтобы там фашистов... Ну, нас же уничтожили, что это конца, что это такое, как так? Они подошли к Антарктиде, и вдруг какие-то летающие диски, непонятно откуда вырвались, из-под воды там откуда-то еще, разгромили эту эскадру, половина самолетов американских была уничтожена, эсминец один был потоплен, другие повреждены. И этот адмирал Бёрд оттуда как чухнул. Специальная комиссия была создана при Конгрессе, что как так это? Кто это, конечно, такое мог сотворить с американской эскадрой? Мы до сих пор выясняют, с 1947 года. В нашей цепи миров монада начинается с планетного шара А, нисходящего ряда, пройдящего все предварительные эволюции, комбинации первых трех царств. Она, наконец, появляется здесь, заключенная в свою первую минеральную форму – монада. То, что я называю расой, когда говорю о человеке, и что мы можем назвать общим классом, первая минеральная форма, класс 1. Но она проходит только 7, а не 13 сфер, даже пропуская промежуточные миры следствий. Пройдя свои 7 больших классов инметализации с их семиричными разветвлениями, монада дает рождение растительному царству и продвигается к следующей планете, планете Б. Ваши же геологи разделяют породы на три большие группы – песчаник, гранит и мел, или осадочные, вулканические, органические, следуя за их физическими особенностями. Подобно тому, как психологи и спиритисты делят человека на триаду – тело, душа и дух, но наш подход совершенно иной, пишет великий учитель. Мы разделяем минералы, точно так и другие царства природы, разделяем в соответствии с их оккультными, то есть тайными свойствами, то есть в соответствии с относительной пропорциональностью семи всеобщих принципов, содержащихся в минералах. К сожалению, но я должен отказать вам, но я не могу, ибо мне не разрешено ответить на вопрос о минералах. Тем не менее, чтобы облегчить вам вопрос простой номенклатуры, я посоветовал бы вам в совершенстве изучить 7 принципов в человеке и, соответственно, разделить минералы на 7 больших классов. Например, группа осадочных пород отвечала бы составному телу человека, то есть его первому принципу. Органическая часть природы – второму принципу и так далее. В этом вы должны проявить вашу собственную интуицию. Таким образом, вы могли бы постичь некоторые истины. Некоторые истины даже относительно их свойств. Я более чем хочу помочь вам. Но все должно раскрываться постепенно. Растения и животные оставляют свои оболочки, когда их жизнь прекращается. Точно так и минерал. Он тоже оставляет свою оболочку, но только спустя более продолжительный промежуток времени, ибо его твердое тело более прочно, нежели тела растений и животных. Минерал умирает также в конце каждого манвантарного цикла, то есть при завершении одного большого круга, как вы предпочитаете это называть. Каждая молекула есть часть мировой жизни, человеческая душа, его четвертый и пятый принципы. Есть лишь соединение продвинувшихся сущностей более низкого царства, чрезмерное изобилие их или преобладание одного соединения над другим часто определяет инстинкты и страсти человека, если они не обуздываются смягчающим и одухотворяющим влиянием шестого принципа человека. Мы согласились называть большим кругом прохождение монады от планетного шара А к планетному шару Z через проявление в оболочках всех и каждого из четырех царств. То есть монада должна себя проявить через минерал, через растение, через животное и, наконец, человек, то есть царство Дев. Великий учитель очень советует условиться, пользуясь какой-либо номенклатурой, прежде чем двигаться дальше. Несколько случайных фактов было выдано вам до сих пор, но так как теперь вы, по-видимому, действительно и всерьез решили изучать и прилагать нашу философию, продолжает великий учитель, то пора начать работать серьезно. Если мы вынуждены отказать нашим друзьям в ознакомлении их с высшей математикой, то это не причина, чтобы отказать преподать друзьям хотя бы арифметику. Монада совершает не только мировые малые круги, то есть семь главных инметализаций, ингербаризаций, зоонизаций и инкарнаций, не только эти мировые малые круги, но она еще совершает бесчисленные субкруги, то есть зависимые, подчиненные вихревые вращения, и все в семеричных рядах. Как геолог ваш делит кору Земли на большие разделы, подразделы, малые отделы и на зоны, а ботаник делит свои растения на порядки, на классы, на виды, а зоолог ваш делит свою живность на классы, отряды, семейства, так и мы имеем свои условные классификации и свою номенклатуру. Но не говоря уже о том, что все это было бы для вас, западников, совершенно непонятно, нам пришлось бы выписывать том за томом из манускриптов КИУТ и из других также. Давать это надо было еще и с комментариями к ним, то дело было бы и того хуже. А эти манускрипты полны самых сокровенных математических вычислений, ключ к большинству из которых находится в исключительно в руках наших высочайших космических адептов. И так как в них отражена бесконечность феноменальных проявлений, в косвенных проявлениях единой силы, то они опять-таки являются сокровенными. Потому я сомневаюсь, что мне будет позволено выдать вам сейчас что-либо помимо общей, помимо основной идеи. Если под царствами подразумевается семь царств или семь сфер Земли, то я не вижу, чтобы под этим можно было подразумевать что-то еще. То об этом уже сказано в моем ответе на один из вопросов. И в таком случае пять из семи уже были перечислены. Первые два, а также третий, относятся к эволюции элементалов и эволюции внутреннего царства. Не имея разрешения выдать вам всю истину или разгласить числа отдельных частей, я не могу удовлетворить вас, дав вам некое общее число. Будьте уверены, что для того, кто не стремится стать оккультистом-практиком, эти числа не имеют никакого значения. Ведь даже нашим высоким ученикам отказывается в выдаче этих подробностей до их посвящения в адепты. Эти вычисления, как я уже говорил, продолжает великий учитель, эти вычисления настолько переплетены с глубочайшими психологическими тайнами. Разглашение ключа к подобным исчислениям означало бы оставить жезл могущества в пределах досягаемости каждого лобкого, неглупого человека, который прочтет вашу книгу, господин Синет. Могу сказать вам только, что в пределах Солнечной системы, в пределах Солнечной Манвантары число существований или число жизненных проявлений монады строго определено, но имеются местные вариации числа жизней в малых системах, в системах отдельных миров, в больших кругах, в мировых малых кругах, соответственно, с обстоятельствами. И в связи с этим запомните также, что человеческие личности часто вычеркиваются, тогда как сущности одиночные либо составные совершают все малые и большие циклы необходимости в какой бы то ни было форме. Совершает ли монада в образе человека или обезьяны человека? Совершает ли монада один или семь кругов, определенных выше? Великий учитель отвечает на этот вопрос. Как человек и обезьяна, человек совершает столько же больших и малых кругов, как и каждая другая раса или каждый другой класс. То есть он совершает один большой круг, и на каждой планете от А до Z должен пройти через семь основных рас обезьяноподобного человека, через столько же подрас и так далее и тому подобное. На каждой планете, исключая нашу Землю, человек должен совершить семь малых кругов в семи расах, по одному в каждой, и в семижды семи ответвлениях совершить жизнь свою. Имеется семь коренных рас и семь подрас, или семь ответвлений. Наша космическая доктрина считает вашу антропологию нелепой и пустой выдумкой фанатиков и ограничивается этнологией. Что я называю расой, вы, может быть, назвали бы, например, родом. Хотя подраса лучше выражает то, что мы подразумеваем, нежели слово «семейство», скажем, или вид «генус гомо». Тем не менее, чтобы направить вас на правильный путь, продолжает Владыка Света, скажу, одна жизнь в каждой из семи коренных рас, семь жизней в каждой из 49 подрас, три семерки перемножьте, вот вам 343, и прибавьте еще семь, вот вам 350 жизней. Где? В каком месте? Неизвестно. И кроме того, еще ряд жизней в ответвлениях и в веточках раз. И в итоге это даст сумму 777 воплощений человека на каждой остановке или на каждой планете. А у нас сейчас какая планета-то? Ну вот эта планета сейчас, да? А что под планетой-то понимается? Под планетой что понимать надо? Ну до этого у нас была Луна вроде бы, да? Сейчас Земля. Еще какая-то другая следующая планета будет. Эти планеты имеются в виду? Или имеется в виду планетное тело? Принцип ускорения и замедления действует таким образом, чтобы исключить все низшие роды и оставит лишь один высший род для совершения последнего малого круга. Не стоит спорить из-за нескольких миллионов лет, которые человек проводит на одной планете. Возьмем лишь 1 миллион лет, о котором догадывалась, а теперь приняла даже ваша наука. Возьмем 1 миллион лет как полный срок пребывания человека на нашей Земле в этом большом круге. Допуская в среднем столетие как продолжительность каждой жизни, мы получаем, что когда, как он провел за время всех своих жизней, на нашей планете в этом большом круге лишь 77 700 лет, то в невидимых, то есть субъективных сферах человек пробыл 922 300 лет. То есть в объективных сферах только 77 тысяч лет, а в субъективных 922 тысячи с лишним. Не слишком вдохновляющее для чересчур увлеченных современных реинкарнистов, которые помнят несколько своих предыдущих жизней, и все. Ну, там кто-то рассказывает, какая-то дама рассказывает, что вот она в прошлом была Клеопатрой. И она больше ничего не помнит. Дворникам никто не помнит себя в прошлом. Все царями, царицами, Клеопатрами, герцогами. А каким-нибудь ассенизатором никто себя не помнит почему-то. Вот раз таким можно дать настоящую память о прошлых жизнях? Если вы предадитесь каким-либо вычислениям, то не забудьте, что мы вычисляли здесь лишь полное, среднее, сознательное, ответственное воплощение. Ничего не было сказано о неудачах природы, такие как недоноски, врожденные идиоты, смерть детей в их первом семилетнем цикле, ни о каких исключениях, о которых я здесь даже не могу и говорить-то. Также вы не должны забывать, что средняя продолжительность человеческой жизни значительно меняется в зависимости от того или иного большого круга. Хотя я должен придержать сведения по многим вопросам, не открывать их. Тем не менее, если бы вы разрешили любую из этих проблем самостоятельно, то моим долгом было бы сообщить вам об этом. Ну вот, например, попытайтесь решить проблему 777 воплощений. Если решите, тогда он еще что-то может там добавить к этому. Пятый большой круг на нашей Земле пока еще не начинался. И расы и подрасы одного круга не должны быть смешиваемы с расами другого круга. О человечестве пятого круга может быть сказано, что оно началось, человечество пятого круга, когда на планете, которая предшествовала нашей, не останется ни одного человека того круга, а на нашей Земле не останется ни одного человека четвертого круга. Вам также следует знать, что у случайных людей пятого круга, и они очень малочисленны и редки, у людей пятого круга, которые приходят к нам как предвестники, вот от таких людей пятого круга не рождается на Земле потомство пятого круга. Платон и Конфуций были людьми пятого круга, а наш владыка, учитель учителей, он шестого круга. А вот даже сын Гаутамы Будды, у него сын-то Божий там один родился, он был всего лишь человеком четвертого круга, как и все остальные. Даже любой космический учитель, если оставит себе потомство, то они будут только этого круга. Но ни в коем случае, если он сам пятого или шестого круга, то он по себе такого не оставит. Наши мистические термины, в их неуклюжем переводе с санскрита на английский, также приводят нас, говорит великий учитель, в замешательство, как и вас. Нет, мы не в пятом круге. А вот люди пятого круга приходили на Землю в течение последних нескольких тысячелетий. Но что значит такой незначительный промежуток времени в сравнении даже с одним миллионом из нескольких миллионов лет, составляющих один только круг человеческого пребывания на этой Земле? Всякий раз, когда у вас возникает какой-либо вопрос относительно эволюции, или относительно развития в каком-либо из царств, то неизменно учитывайте, что все в природе подчинено семеричному правилу рядов в их соответствиях и в их взаимосвязях. В человеческом развитии имеется верхняя точка и нижняя точка, а также имеется нисходящая дуга и восходящая дуга. Поскольку именно дух превращается в материю, а материя опять преобразуется в дух, то, конечно, первая раса в ходе эволюции и последняя раса на планете должны быть более эфирными, более духовными. А вот четвертая, самая низшая, она будет самой физической, то есть грубо материальной. И это, соответственно, в каждом круге. И в то же время, так как физический разум есть скрытое проявление духовного разумения, каждая эволюционирующая раса на нисходящей дуге должна быть физически разумнее предшествующей, а каждая раса на восходящей дуге должна отличаться более утонченной формой умственного развития в сочетании с духовной интуицией. Первая раса или первый род первого круга после солнечной Манвантары должна быть тогда расой Бога-человека с почти неосязаемой оболочкой. Так оно и есть. Но затем изучающий оказывается в затруднении примирить этот факт с происхождением человека от животного, как бы ни была высока его форма между антропоидами. И тем не менее это примиримо для любого, кто будет свято придерживаться строгой аналогии между образом действия двух миров, миров видимого и невидимого. В действительности же это один мир, ибо он действует, так сказать, внутри самого себя. Так вот, имеются и должны быть неудачи в эфирных расах многочисленных классов тхьянкаганов или дев, или их ангелами назовите, или архангелами. Имеются неудачи. И среди них. Точно так, как среди людей есть неудачи. Но поскольку те неудачи слишком далеко продвинуты и слишком одухотворены, чтобы быть отброшенными насильственно назад из их состояния тхьянкаганов, то есть состояния ангелов и архангелов, в водоворот новой изначальной эволюции через низшие царства, то есть они так отброшены не могут быть. А что тогда? А происходит следующее. Когда новой звездной системе предстоит начать развиваться, то эти тхьянкаганы или космические учителя, ангелы, архангелы, падшие имеется в виду, выносятся в новую звездную систему приливной волной, жизненной волной, впереди всех элементалов, и остаются в новой звездной системе как скрытая, как недействующая духовная сила в ауре нарождающегося звездного мира, мира новой системы, и остаются до тех пор, пока не будет достигнута ступень человеческой эволюции. И вот тогда карма настигает их, неудачников, ангелов, архангелов. И они должны будут испить до последней капли из горькой чаши воздаяния. Тогда они становятся активной силой и соединяются с элементалами или с развитыми сущностями чисто животного царства, чтобы развить мало-помалу полный тип человечества. И вот в этом-то соединении с элементалами или развитыми сущностями чисто животного царства, они теряют свое высокое разумение и духовное состояние дев, или ангелов, или архангелов, чтобы вновь обрести их в конце седьмого малого круга в седьмом большом круге. Мало того, надо пройти семь больших кругов, а в каждом большом семь малых кругов, а в каждом малом еще расы надо пройти. Вот если бы в прошлых жизнях, в прошлых воплощениях, вот то, чем вы сейчас привлекаете, занимаетесь, не привлекало бы вас, но в более меньшей мере, конечно, и в другой форме, то вы сейчас сюда не пришли, этим бы не занимались. А те, кто пришел, если не суеса, не сели, они уйдут. И ушли многие. Почему? Ну, понятно, да? Это естественно вполне. Всегда везде идет отбор. И отбор совершает не кто-нибудь там, пальцем свыше. А отбор совершает человеческая карма. Каждый накопил у себя что-то, и вот это что-то или кто-то и вершит, как говорят, суд. Вот это кто-то или что-то в человеке и есть судья, есть жертва, и есть одновременно палач. Помните, мы как-то момент один с вами рассматривали, где сказано, что нефеш, то есть астральную душу, жизненный принцип, вдул в каждого человека сатана. Это его. Тогда он не был сатаной. То есть он не был противником Творца Солнечной системы. Поэтому он тогда был архангелом, то есть светоносцем. А светоносец – это и есть Люцифер. Люкс – это свет, а фера – носитель. Люцифер. Тогда, когда он был носителем света, вот он тогда этим полуживотным, точнее, высокоразвитым животным, вдунул вот эту астральную часть, нижнюю часть. Больше он дать не мог. А вот уже непосредственно все высокое дали солнечные предки. В звездной системе, семеичное деление, как и в человеке. И вот в человеке есть кости. Есть. Скелет там состоит из определенного количества костей. Есть мышечная система. Есть нервная система, жидкостная система. Каждая из этих областей заведует свой элементальный дух. Вы же не будете одной кости там у себя, вот, например, на ноге кости той говорить, слушай, ты там что ты понимаешь, что ты мне не нравишься, да? И вы не делите эти кости на хорошие или плохие, все нужны. Вот точно так и в звездной системе. Кто-то заведует, так сказать, физической частью, то есть твердой частью, минеральной частью. Кто-то заведует, так сказать, там, жидкой частью в Солнечной системе, кто-то воздушной частью, всеми газами и так далее. Кто-то еще более высокой и так далее. Точно так и на планете. Кто-то заведует тоже всеми этими частями. Как и у нас, так сказать. Вот если вы будете помнить, что человек – это мера того, что происходит на планете, он же может быть мерой того, что происходит в звездной системе, только надо уметь пользоваться этой мерой. Вот и все. Поэтому, если Люцифер участвовал в создании твердой части нашей вот, планеты, что ли, да, он же в той или иной степени был участником создания всех твердых тел в Солнечной системе, в том числе и Сатурна. Он же. Но не один. А еще там кто-то, что-то и как-то. Понимаете? Вот. В данном случае вот он заведовал у нас здесь твердым телом, то есть вот этим глобусом, твердой частью, планетной системы нашей. А в планетной системе есть что? Как здесь сказано? Семь объективных, семь субъективных сфер. Вот у нашей планеты. Как семь видимых, так семь невидимых тел. Всего 14. В звездной системе, скажем, тоже Люцифер поднялся до того, что он заведовал и творил твердые тела планет. В дальнейшем он поднялся бы выше еще, до творения, так сказать, более тонких сфер и так далее. Но вот на вот этом уровне очень хорошая планета здесь вот получилась в физическом плане. И он ей был что? Соблазнен. Вот почему нам сказано, не привязывайтесь к плодам своего труда. Вот он к плодам своего труда привязался. Ну, точно так и многие из людей тоже спортились. Миллионы порченных у нас сейчас, привязанных, так сказать, к материальным вещам. Вот они стали похожими на него. Это большая, конечно, неудача в эволюции нашей планеты. Первый круг – это когда эфирное существо населяет круг. Оно неразумное, но зато сверхдуховное. Неразумное, но сверхдуховное. Понятно что-нибудь? Ничего не понятно. Не может здесь быть понятно. У нас такие вещи нечем пока понимать. Мы даже не можем пощупать, что такое эфир. Вот это мы можем пощупать. О, пожалуйста, да, вот тут откусить даже можно от микрофона кусок. Вот это вкусно, невкусно, да, понятно тут. железно или не железно. А что такое эфир? Нечем пощупать. Посмотреть нечем на него. Понюхать его нечем. И вдруг понятно, с чего это вдруг. Вот, так это эфир вот этот вот наш, вот здесь, который сейчас все наполняет. И мы благодаря ему тоже живем здесь, вот физически живем. Без него физически жить не можем ни секунды. Это этот эфир. А то речь идет о другом эфире. Первый круг – эфирное существо. Все, ничего не понятно. Существо понятно, какое-то существо там. А какой эфир был, не знаем. Неразумное. А что такое неразумное? Мы разумное толком не представляем, что это такое. Вот когда о космическом учителе говорим, так сказать, который нас намного выше, вот да, вот это вот, разумное, да. А вот мы не понимаем того, что они знают. Вот тогда мы, по сравнению с ним, мы совершенно неразумные. Но зато сверхдуховное. Что это такое сверхдуховное? У нас представления о духовности-то толком нет. И что это такое, мы не знаем. Мы думаем, вот потащиться куда-нибудь в какую-нибудь церковь или секту, это якобы духовным стать. А может наоборот как раз, менее духовным стать там придется. В каждой из последующих рас и подрас, и малых рас эволюции, вот это эфирное существо развивается во все более и более заключенное в плоть. То есть все плоти больше на нем оказывается. Но в нем преобладает все еще эфирность. Уже есть материя, но эфирности больше. И подобно животным и растению, оно развивает у себя чудовищные тела, которые соответствуют примитивности всего окружающего. Но эфирность же сильная. Эфирность. Раз эфирность сильная, раз эфира много, то можно такое себе тело изготовить. Потому что эфир заведует чем? Вот всей этой материей. Вот сейчас, если эфир у кого-то стал бы сильным, ты на него сейчас смотришь, ну, если эфир вот кого-то из вас был сильным, то мы смотрели на этого человека, а ему захотелось вдруг перед нами, ему 30 лет, или ей, захотелось ей показать себя в столетнем возрасте. Немедленно, тут же, вот это тело, в котором он здесь сидит, 30-летнее, превратилось бы в 100-летнее. Или в тело бы, понимаете, подростка там 10-летнего. Или еще там что-нибудь. А может быть, даже из видимости нашей исчезло бы. Мы перестали бы увидеть. То есть эфирность вот эта, эфирность была очень большая тогда. Вот сейчас, если у кого-то эфирность будет, как-то по телевидению рассказывали в свое время, что там в Камбодже, в Лаосе, есть племя, которое тренируется там столетиями, вся деревня тренируется, чтобы физическое тело у них ничем не поражалось, ни пулями, ни саблями, ни копьем, ничем. На них напасть никто, в принципе, не может. И повредить физическое тело. Это сделать просто невозможно. Почему? Потому что они так занимаются развитием у себя эфирного тела, которое содержит физическое тело, что пуля вот долетает и на таком расстоянии от тела, падает вниз. С размаху, со всей силы ты можешь ударить его острейшей саблей. Сабля не доходит вот столько, такое расстояние до этого тела. И на теле совершенно ничего не остается. Потому что такое впечатление, что ты его не ударял, этой саблей. И вот показывают, как эти, там вот эти вот из этой деревни, острое копье в грудь, и он толкает грузовик. То есть настолько вот натренированное эфирное тело, что практически невозможно поразить тело, и повредить его невозможно. Так вот здесь тоже речь как раз вот об этом, момент такой. Раз мощное эфирное тело, то можно сотворить огромное себе тело, физическое тело. И вот так оно тут и есть. Что в первом круге творились такие гигантские тела. Тогда никакой смерти не было. И вот сейчас свои понятия туда перетаскиваем. Мы не знаем, может быть, они физическое тело свое растворяют до состояния атомов. И мусора после себя не оставляют, мы не знаем. Вот второй круг. Человек все еще гигантских размеров. И эфира много в нем. Но становится уже более уплотненным в теле, то есть более физическим человеком. Но все еще менее разумен, нежели духовен. Духовности много, разума нет. Ибо эволюция ума – процесс более медленный и более трудный, нежели эволюция физической структуры. и ум не может развиваться так же быстро, как развивается тело. Третий круг. Человек уже имеет совершенное, конкретное, плотное тело. Вначале он в виде гигантской обезьяны и уже более разумен, а точнее хитер. Вся разумность в виде хитрости животной предстает. Да, более разумен, нежели духовен. Ибо на нисходящей дуге он достиг теперь точки, где его первоначальная духовность затмевается, затемняется нарождающейся рассудочностью. В последней половине этого третьего круга его гигантский рост уменьшается, тело улучшается в своих тканях, и он становится более разумным существом. Хотя он все еще больше обезьяна, нежели человек. Ну, правильно, что не обезьяны-то? У нас сейчас большинство обезьян здесь ходит, хотя внешне напоминает. В четвертом круге рассудок получает огромное развитие. Немые расы наконец-то обретают человеческую речь. На четвертом круге, начиная с четвертой расы, язык совершенствуется. И знание физических явлений тоже умножается. Знание физических явлений. Вот в этой срединной точке четвертого круга человечество проходит через точку оси малого манвантарного цикла. Более того, в этой срединной точке эволюции каждой главной или коренной расы каждого круга человек проходит экватор своего пути развития на данной планете. Это же правило применимо и ко всей эволюции, то есть к семи кругам малой манвантары. В этой точке мир изобилует плодами рассудочной деятельности и плоды духовного спада мы здесь имеем во всей красе. Рожденные в первой половине четвертой расы науки, искусства, литературы, философии приходят в упадок у одних народов и возрождается у других, ибо цивилизация и умственное развитие вращается так же в семеичных циклах, как и все остальное, при том, что лишь во второй половине духовное эго начнет свою настоящую борьбу с телом и с умом, чтобы проявить свои таинственные духовные силы. Кто же поможет в этой предстоящей гигантской борьбе? Кто? Ну, кто поможет-то? Сам не может помочь. Мы же не этот, не барон Мюнхгаузен, который за волосы вытащился из болота. Счастлив, кто помогает, руке помогающей. То есть они помогают. Если руку, которую они подают, мы этой руке помогает, тоже будем. Они нас призывают, ну, ребята, займитесь же собственным развитием. Не мы же будем вас развивать. Вот они призывают нас участвовать в своем собственном совершенствовании. Большинство этих вот двухкопытных, которые бегают по планете, не хотят этого делать. Жрать, пить, наслаждаться, понимаешь, и все. Ну и заработай там кусок хлеба. Вся и жизнь тебе. А потом пятый круг будет тоже относительно развитие, та же борьба будет продолжаться. Ну а шестой, седьмой о них говорить бесполезно пока.